в окно.
Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21:10 начнется программа «Тот единственный сад». Сегодня мы пройдем по Ухте. Как всегда, радиослушатели ждет конкурс и призы. В 22:10 – включение из Москвы. В 23:10 – программа «Городской наблюдатель». В 23:25 откроют двери «Музыкальная гостиная». Ну а прямо сейчас мы отправляемся в гости к автору вот этой замечательной песни.
Свидание не сквозь невой, размолвка мойки с черной речкой, и мой поэт спешит беспечно, неохраняемый судьбой. Над ним Петрополя дымы, и вот он дерзко поднял руку, благословляя нас на муку, для коей здесь мы рождены. Адмиралтейскою иглой по белой ночи след ложится венчанье Невского с Невой. Да ныне празднует столица венчанье Невского с Невой. Санкт-Петербург, моя столица. Вальс по зеркалу колонн и смех Натальи Николаевны. Не рассуждай, историк славный, о том, кто был, в кого влюблен. Нам замедляет бег сердец чистейшей прелести видение. Остановись хоть на мгновенье, любви чистейший образец. Мосты взлетают над водой, и белой ночью нам не спится венчанье Невского с Невой. Да ныне празднует столица венчанье Невского с Невой. Санкт-Петербург, моя столица. Где дружество, союз, в суровый век глухой, кандальный, как нам любезен бард опальный, несуетным служением муз. Сквозь пунша пламень голубой нам светят лица поколений. О, дум, высокое стремление, о, дым, отечество святой. А летний сад шумит листвой, и медный всадник мчится, мчится венчанье Невского с Невой. Да ныне празднует столица венчанье Невского с Невой. Санкт-Петербург, моя столица. Адмиралтейскою иглой по белой ночи след ложится, мосты взлетают над Невой, и белой ночью нам не спится, а летний сад шумит листвой, и всадник медный мчится, мчится.
В исполнении Сергея Ильина прозвучала песня «Воспоминания о пушкинском Петербурге» Теодора Гальберина. Теодор Борисович не просто поэт, член клуба авторской песни при Петербургском доме ученых, он кандидат технических наук, заслуженный изобретатель России, главный специалист Института авиаприборостроения. Удивительно, первую свою песню написал в 47 лет, а уже на 9-м десятке продолжая научную деятельность, начал писать прозу. Недавно вышел сборник рассказов его «Тогда в Иерусалиме». В этих рассказах очень много о жизни людей в Ленинграде второй половины XX века. Есть удивительный раздел «Дыхание неба». Воспоминания перемешаны здесь с размышлениями об образе Христа и тайнах воскресения. Очень необычный взгляд физика представлен. Книга иллюстрирована рисунками Нины Тарасовой, очень важного для творчества Теодора Гальперина человека. Ее работы висят и над рабочим столом мастера.
Каждое утро, когда я встаю, и завтракать сразу не хочется, я спешу к письменному столу, к телефону, смотрю последние новости и письма. И, входя, я вижу портрет моей жены, которую уже вы на Смоленском кладбище, с которой мы со студенческих лет, с физического факультета. И потом портрет отца, портрет матери во время войны. И дальше над письменным столом моим два дара Нины Тарасовой, моей незабедной подруги, второй моей концертной половинки в 90-х годах. Это ее изумительная графика. Причем, если первый рисунок, вот это что-то похожее на Ахматову.
Девушка держит на ладони луну, сидя
да,
в окна.
Да, да, да. И это как бы печаталось еще, там она в своих книжках, то вот это личное, совершенно нигде не печатанная гравюра с ее автопортретом. Ну, а дальше письменный стол, и начинается работа. То физика, то лирика. Жизнь идет, и творчество не кончается. И я ведь начал писать песни где-то к 50, пока случайно я не увидел, что это кому-то надо. И, главное, жена не увидела. Во-первых, мне хотелось, чтобы написать такое стихотворение, где пушкинские строчки цитировались, из него получилась песня «Воспоминания о пушкинском Петербурге», которая вошла сразу в альбом лучших песен о городе, к юбилею города 300 лет. А к 80 годам, когда начался ковид, выступать было негде. Я засел за прозу, не знаю даже почему. Ну, может быть, тут был юбилей Победы круглый, 75 лет. И кто-то меня попросил написать, ну, какие-то воспоминания о войне. Я написал этот рассказ «Траектория судьбы», отправил в Неву. Там его взяли с удовольствием. Потом в этом же году принес второй рассказ «Дядя Гриша». Опять взяли. А до этого у меня была песня «Дядя Гриша», которая фрагментом рассказывает об инвалиде войны, дяде Грише, как его называли окружающие. Он, как многие инвалиды войны, в то время после войны имел патент на работу сапожником. Была такая будочка на углу Гаванского и Шкиперского протока. И там я увидел с ним, услышал его разговоры и написал вот такую песню. Я услышал только одну фразу, которую он говорил другому дружку, тоже инвалиду, сидящему на месте заказчика. И они вместе выпивали там маленькую. И дядя Гриша, ему так, на повышенных тонах, возбужденный немножко алкоголем, громко говорил: «Я его научу любить Одессу». И я решил придумать биографию этого человека. Как он попал в Петербург.
В Ленинград тогда.
Как он женился на ленинградке, которая приехала в Одессу к тетке. Как он получил назначение после окончания училища морского в Ленинград, вернее, значит, в Кронштадт. Началась война, ну и дальше трагические события. Они еще не были женаты, но так как их переводили в Таллин, флот кронштадтский, то они решили пожениться все же. И медовый месяц у них длился 3 дня, а потом он уходил в Таллин. Дальше страшно известный таллинский переход. Он стал инвалидом, но оставался все же служить радистом. Но просто это финал трагический, потому что погибла его жена, закончившего медучилище и воевавшего на Волховском фронте. Погибла и теща, у которой он жил. И, в общем, трагизма много.
На углу, где Невский и Литейный, будочка сапожная была. Дядя Гриша, инвалид военный, в ней творил сапожничьи дела. Родом был из солнечной Одессы, всю Одессу маму вспоминал. Песни озорные не для прессы, лихо и негромко напевал. Гоп-цоп, переверцоп, бабушка здорова, гоп-цоп, переверцоп, кушает компот. Мужики любили дядю Гришу, если бередил душевный шрам. Гриша приглашал распить малышку под свое душевное шарман. Дамы обожали не случайно, Гриша был отменный джентльмен. А в его глазах скрывалась тайна нежных встреч и горестных измен. Кавалеры, приглашайте дамов, там, где брюшко, там вперед. Детвора любила дядю Гришу и его коробку Монпасье. Угощал девчонок и мальчишек. Ах, прошу, мадам, прошу, месье. На углу, где Невский и Литейный, солнечной Одессой согревал дядя Гриша, инвалид военный, а порою тихо напевал. Там сидела мутка в кожаной тужурке, у нее в кармане был наган. Только раз его во злобе видел, гнался с костылем за толстяком. Видно, велика была обида, а Гриша был военным моряком. Научу тебя любить Одессу, убегавшему кричал во след. А иначе будет интересным очень посиневшим твой портрет. В день победы праздник всенародный Гриша свой парадик принимал. Приходили к будочке сапожной те, кто навсегда отвоевал. Праздничные звякали бокалы и гудели те богатыри. И сверкал на Грише орден славы, да, медали две, возможно, три. Детство мое, питерское детство, завитки крутых очередей, с будочкой сапожиной соседство оживают в памяти моей. Дядя Гриша добрый черноглазый и его коробка Монпасье. Ведь меня потом никто ни разу, ведь меня потом никто ни разу никогда не называл месье.
Прозвучала песня Теодора Гальперина «Дядя Гриша». С одноименного рассказа начинается и книга Теодора Борисовича «Тогда в Иерусалиме».
И так вот начал я писать рассказы.
А вот требуется ли какое-то усилие воли? Понятно, там начал, а потом вот что-то не пишется, что-то вот... Или это так же, как со стихами?
Ну, знаете, когда вообще захвачен сюжетом, то не можешь отойти уже от письменного стола и не можешь спать нормально. А сюжетов уже что-то накопилось довольно много.
А вы их видите прямо?
Ну, в общем-то, да, я вижу. Но дело в том, что писать прозу для меня значительно труднее, чем писать стихи. Стихотворение ты работаешь в основном, ну, день, два, три. А это нет. Это чтобы написать там 15 страниц рассказа. Это же надо 10 раз его переписывать. Чтобы, во-первых, у меня принцип такой. Вот Ругалю Булат Шавовича, что у вас, что это за проза? она такая поэтическая, там нет настоящего как-то бурления вот такого слова. И меня как бы стали сначала обвинять, что-то у вас как-то как стихи-то. А я говорю, так это мой принцип, я к этому я стремлюсь. Я стараюсь писать прозу по закону поэзии, чтобы не было «в», там куда-то «в», понимаете, повторение букв подряд. Эта книжка называется «Проза», которая издана, уже забегая вперед, скажу. Вот видите, я получил неожиданно для себя диплом германского международного литературного конкурса «Лучшая книга года». Вот за книгу тогда в Иерусалиме.
Это в каком году?
Это в этом году. А эта книжка издана в декабре. И в декабре, в конце декабря я никогда бы не набрался такого нахальства, чтобы отправить на лучшую книгу года, ну, 15 рассказов я сочинил, я даже не знал, как относиться к ним. А мне буквально мной руководила, у нас есть Людмила Митрохина, член нашего Союза литераторов, которая говорит, нет, вам это надо обязательно отправить. И сама нашла мне, куда отправить, адрес, и потом сама следила, как она идет. «О, вы в шорт-листе уже вошли, я вас поздравляю». Я говорю, да что там шорт-лист, что это такое, подумаешь? И вдруг к Пасхе пришла вот такая ситуация. Пришел диплом лауреата. Ну, я был просто поражен, понимаете? И я до сих пор поражен. И даже стал как-то, знаете, как Дина Рубина говорит, вставая, здороваться с собой в зеркале. Так, ну вот я бы хотел прочесть... Почему я дал такое название этой книжке «Тогда в Иерусалиме»? Вот я сделал маленькую аннотацию. В этих рассказах дыхание неба, сопровождающее автора на траектории его судьбы. От военного детства по многолетнему пути работы физика-авиатора над безопасностью полетов. Высота, предназначение, любовь, отношения между людьми. Она позволяет не замечать мелкое, видеть существенное, позволяет автору предположить, как воскрес Спаситель и где живет душа. И я прочту из этого рассказа небольшой отрывок. Эта книжка так и называется по названию этого рассказа «Тогда в Иерусалиме». Ну, написание этого рассказа связано с моей личной биографией, с моей тяжелой болезнью в молодые годы и с тем, как моя мама... Дежуря у меня ночами в Покровской больнице буквально вытащила меня с того света. А в 90-х годах меня телевидение послало на фестиваль русской бардовской песни в Израиль. Но это было время тяжелое, то есть денег никаких не было, но мне оплатили билеты туда-обратно и послали меня еще с целью, чтобы снять там кино об этом фестивале. И дали денег на оператора, потому что это оказалось дешевле, чем возить отсюда оператора. И там вот такая идея соотнесения своей биографии с этим святым воздухом, где происходит этот фестиваль на озере Кинерет, где когда-то и проповедовал Иисус, так? У меня вот зародилась какая-то такая идея, ну, она может быть полуфантастическая. Воскрешение Иисуса, эта идея, она еще была связана немножко с темой моей диссертации, где изучались приборы на основе ионики, то есть где носителями являлись ионы. А эти приборы, они работают примерно на тех же потенциалах, что и нервные клетки. То есть здесь очень большая связь с физиологией, хотя мы занимались техникой, ну, наукой, открыли некоторые эффекты. Руководитель у меня был Владимир Иванович Дмитриев, профессор МГУ, очень талантливый ученый. И была такая теория, которая поясняла, как мозг перерабатывает такое большое количество информации. И в ней... Я наткнулся когда-то по мере подготовки диссертации к трудам Института Вишневского. И там говорилось о том, что информация в мозгу перерабатывается лазерным путем. То есть там маленькие лазеры, это нервные клетки, и так как они дают большую плотность информации, то вот так мозг практически неограниченно может сохранять большие массивы информации. Вот такое воздействие на мозг может приводить, собственно, и к излучению лазерной информации из мозга. В принципе, я так думаю. Это, ну, собственно, гипотеза, может быть, научно-фантастическая, но в какой-то степени она связана вот с моей работой и теми трудами, которые я читал биофизиков. И я предположил, что моя мама просто... Это было мое ощущение, когда вот я буквально умирал, и как вот потом есть в таком сборнике «Жизнь после смерти», где все это описано, как человек погружается в туннель и темный, где нет просвета. И вот моя мама вывела из этого туннеля, но я чувствовал вот ее, ну, как бы, органику, какую-то ее теплоту, излучение. Рук ее, которыми она постоянно переодевала меня в свежие рубашки, потому что я за ночь потел 8 раз. И дальше это все перешло вот в такую идею. И есть еще параллельная теория, в какой-то степени связанная со структурой мозга, если полагать, что там голографическое распределение информации. Есть такая теория, что Вселенная – это не эфир, а это распределенная информация. И человек, который обладает каким-то сильным излучением, типа там Мессинга, он может информацию эту читать. Вот, ну, пока что она не опровергнута. Ну вот я читаю вот этот вот отрывок, вставленный вот в книгу и поясняющий мою загадку. Когда небо над Иерусалимом от пронзительно черно-синего с небрежно рассыпанным серебром звезд начало постепенно мягко синеть, и свет звезд становился все более далеким и матовым, Мария пришла к пещере, где был погребен ее первенец, ее Иешуа. Она пришла в субботу, священный для иудеев день, когда отменяются все дела и надо только молиться Богу. Но Мария решила, что ее приход угоден Богу, Он простит ее. Стражей у пещеры не было. Видимо, римские охранники решили, что иудеи в субботу или дома, или в синагоге, никто не придет к пещере, и отлучились выпить горячительного. Ночью случилось небольшое землетрясение. Камень, прикрывавший вход в пещеру, несколько сдвинулся и образовался на входе щель. Мария, сильно исхудавшая за последние дни, особенно после казни, невероятным усилием рук и всего тела сумела увеличить щель и протиснуть свое хрупкое тельце в пещеру. В пещере посветлело. Она увидела сына, обвитого пеленами с благовониями по иудейскому обряду и возложенного на выдолбленное в скале склепе ложе. Витали ароматы алоэ и мирры. Мария склонилась над Иешуа, новые седые пряди светились в том предутреннем сумраке. Глаза ее были сухими, словно пустыня. Травмных плачей совсем не осталось. Иешуа лежал спокойно, бледный, со слезами запекшихся у висков крови. Мария оторвала отросток алоэ и протерла сыну виски. Ей показалось, что голова его благодарно склонилась. Память ее открыла окно в Назарет, родной город, где она родила и нянчила своего сыночка. Вот в ярком платьице она спешит за водой под гору, обнимая рукой кувшин на плече. Маленький Иешуа прилепился к ней, держится за платьице и шествует рядом. Ей показалось, что голова Иешуа еще больше обратилась к ней, как будто и в сыне воскресло это воспоминание, где она красивая и молодая, вновь и вновь изо дня в день спускается под гору к роднику, а он, не уставая, с нею. «Да, да, красивая, краше всех женщин на свете!» Он всегда так ей говорил. И это осталось навечно в детской памяти. И светлая, долгая радость невероятным теплом пробежала по телу Иешуа. И от этой светлой радости дрогнуло его сердце. Мария прильнула к изголовью. От великой материнской любви согрелась душа его. Он очнулся. Увидел, мама совсем седая. Ее всегда сверкающие очи теперь потухли. «Спаси, Адонай!» – взмолилась душа его. «Марии больнее, больнее в смертельной печали по сыну!» Он услышал тихий, настойчивый голос. «Воскресни, воскресни, воскресни, Иешуа, царь иудейский!» И он воскрес. Медленно, как будто проснувшись от летаргического сна, поднялся и прильнул к Марии, обнимая ее, как в давние годы, счастливо, по-детски. И заплакала Мария, не скрывая своих слез. Они вышли из пещеры. Отныне святая Мария и Сын Человеческий.
Близкие уходят. Это такая мечта, хоть на секунду вот так вот почувствовать, что рядом, а потом уже.
Такова была моя невероятная догадка, моя версия воскрешения Иисуса. Но ведь ее трудно опровергнуть. Мария Магдалина, а с ней другие женщины пришли к пещере после святой Марии. Ее материнское сердце указывало путь к любимому Иешуа. Ее напряженное сознание, волны памяти о детстве Иешуа, волны ее голографического поля проникли в сознание ее любимого сыночка. И он воскрес, и они вышли в новую жизнь. Для меня было, свое ощущение, понимаете. Я чувствовал, что мать меня, вывела просто с того света, потому что, когда она склонялась надо мной, я видел ее совершенно бледное лицо, и убитую горем, понимаете, что сын умирает. Я просто не мог умереть, я не мог мать огорчить. Не мог, и это придавало мне силы. Тем более я так в то время этот инфекционный миокардит, который долго не могли распознать, лечился очень неправильно. Я 4 месяца лежал в больнице, и 2 месяца не мог вообще, не позволено было встать с кровати. Я пришел там на своих ногах в 27 лет в больницу, а увезли меня на коляске. Потому что, если человек лежит, так он же ослабел уже. И вот такие вот были. Сейчас это все не так. Сейчас инфаркты лечат спокойно и быстро, уже через неделю ты ходишь. Поэтому что... Куда делся Иисус, нам неизвестно, воскрес ли он. Тут я не обсуждаю. Я говорю только первый раз, он воскрес. Но в конце концов я там рассуждаю, что плоть, она все же смертна. И он был все же человек обычный в смысле физических данных. Поэтому, безусловно, он, наверное, как все люди, ушли. Но душа его, она... существует, и этот рассказ, конечно, надо читать до конца.
То есть вот это в информационном поле и наши близкие, и все, кого мы любили, они существуют, да, в той же степени, в какой мы их любили?
Конечно, они не изменились. Их любовь не изменилась к нам. Тут я еще немножко говорю, это уже о живописи, об образах Христа в разные эпохи. У Леонардо да Винчи в Милане «Тайные вечери» там такие, иконные фигуры. Хотя Леонардо был великий мастер. Вот. А потом уже Тинторетто в храме в Венеции, там тоже есть такая же «Тайная вечеря», там уже совсем другая картина. Там она динамичная, тут они статичные. Причем, что просто меня поразило, что эта картина Тинторетто висит в храме 500 лет, и краски там совершенно не изменились. И они яркие, и храм затемненный, а картина прямо светится. Потом был наш прекрасный художник Василий Поленов, который специально в Палестину ездил, изучал эти материалы. И к 2013 году написал 73 картины из жизни, ну, по жизни Иисуса. То есть там и Марию молодую, как вот это я оттуда взял, как вот она идет к источнику с кувшином на плече, а Иешуа бежит рядом с ней, держится за платьице, вот это оттуда вот эти вещи. И у него уже, ну, Иисус как бы как такой современник, не иконно, а как наш современник. Ну, если позволите, я вот хотел еще кусочек прочесть. «Я верю, что Иешуа Иисус ожил, и они вышли к людям, Святая Мария и Сын Человеческий, чтобы навсегда породить на сознание того, что Царство Божие в нас самих, что Бог есть любовь. И звучит гимн молитва во славу Святой Марии, Ава Марии на латыни во многих вариантах музыки. Во славу тех матерей, которые с великой любовью, рождая ребенка, передадут ему часть своего биополя, голографической памяти, охраняющей сына или дочку по жизни. Аве Мария, гратия плена, доминус текум». Этой строкой молитвы заканчивается и моя песня-баллада «Марии сын». Иисус Христос живет среди нас в своем человечном учении, возвышающем нас, спасающем от одиночества. А плоть человеческая, конечно, умирает. Проповедуют порой, что душа бессмертна и возносится к небесам, и реинкарнирует. Но что такое душа? И где она обитает в человеке? Ну, может быть. Может быть, душа – это и есть голографическое поле нейронов, и при уходе человека из земной жизни сильное голографическое поле, если оно направлено на доброе дело, излучается во Вселенную, и там объединяется с другим, с голографическим полем Вселенной, образующимся из таких же родственных полей, но только в случае, очень надеюсь, добрых дел. Или как тогда в Иерусалиме.
Знаменитая «Аве Мария» Шуберта в исполнении Марии Каллас завершит наш разговор с физиком и лириком, членом клуба авторской песни при Петербургском доме ученых, кандидатом технических наук, заслуженным изобретателем России, главным специалистом Института авиаприборостроения Теодором Борисовичем Гальпериным. Thank you.